Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы будем с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, с сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянные чувства в подвигах, воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени наступающего Успенского Богородичного поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 11 по Пятидесятнице и, собственно, осеннему Богородичному Успенскому посту. Когда Господь наш Иисус Христос умирал на кресте, Он и в предсмертных страданиях старался принести людям пользу, думая не о себе, но о людях. Он, испуская дух, дал человеческому роду один из величайших своих уроков. Это урок прощения. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Никогда раньше ни с одного места казни не слыхали таких слов. Напротив, раньше казнимые, невиновные или виновные вызывали к богам и людям, прося о мести, «Отомсти за меня». Вот слова, которые чаще всего можно было услышать на месте казни до Христа. Да, к сожалению, и сегодня можно услышать у многих племен, даже тех, что крестятся святым крестом Христовым. А Христос при последнем издыхании прощает своим ругателям, мучителям и убийцам, просит Отца Своего Небесного, чтобы и Он им простил. И более того, еще и находит для них оправдание. «Не знают, — говорит Он, — что делают». Почему именно сие поучение о прощении повторяет Господь на кресте? Почему из бесчисленных поучений, данных им на земле людям, Он выбирает именно это, а не другое, чтобы изречь Его своими божественными устами в конце, в самом конце? Несомненно, потому что Он хотел, дабы сей наказ запомнили и выполняли в безвинных страданиях на кресте. Величием Своим, превосходящее все величие мира, вознесенный над царями и судьями земными, над мудрецами и учителями, над богатыми и бедными, над общественными реформаторами и бунтовщиками, Господь наш Иисус Христос примером прощения запечатлел свое Евангелие. Да покажет сим, что без прощения ни цари не могут царствовать, ни судьи судить, ни мудрецы философствовать, ни учителей учить, ни богатые и бедные жить жизнью человеческой, а не скотской, ни пылкие реформаторы и бунтовщики сделать что-нибудь полезное, а прежде всего и в конце всего да покажет, без прощения люди не могут Его Евангелие ни понять, ни тем паче исполнить. Словами о покаянии Господь наш начал свое учение, а словами прощения завершил его. Покаяние есть семя, а прощение — плод. И никакой похвалы не стоит семя, если оно не приносит плода. Никакое покаяние не имеет ценности без прощения. Чем бы было человеческое общество без прощения? Зверинцем среди зверинца природы. Чем, кроме невыносимых цепей, были бы все на земле законы человеческие, если бы их не смягчало прощение? Разве без прощения мать могла бы назваться матерью, брат братом, друг другом, христианин христианином? Нет. Прощение составляет главное содержание всех этих имен. Если бы не существовало слов «прости меня», и Бог простит, и я прощаю, жизнь человеческая была бы совершенно невыносима. Нет на земле такой мудрости, которая могла бы навести порядок и установить мир между людьми без помощи прощения. И нет такой школы и такого воспитания, которые могли бы сделать людей великодушными и благородными без упрощения, без упражнений в прощении. Какая человеку польза во всей его мирской учености, если он не может простить своему ближнему одного обидного слова или взгляда? Никакой. И какая человеку польза в 100 литрах елея, если каждая капля не свидетельствует хотя бы об одной прощенной обиде? Никакой. О, если бы мы знали, сколько нам молча прощают каждый день и каждый час не только Бог, но и люди, мы бы и сами со стыдом поспешили простить других. Сколько мы расточаем неосторожных, обидных слов, на которые отвечают молчанием, сколько злобных взглядов, сколько неподобающих движений, да даже и непозволительных дел. И люди переносят это, не воздавая нам око за око и зуб за зуб. А что тогда сказать о прощении Божием? Для него слишком слабо всякое человеческое слово. Нужно Слово Божие, чтобы описать неизмеримую глубину Божьей милосердия и Божье прощение. С таким словом и обращается к нам сегодняшнее Евангелие. И кто еще на небе и на земле мог бы изречь и описать Божие, кроме единого Господа нашего Иисуса Христа, предвечного Сына Божия? И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть безмерность прощение Божие Господь наш Иисус Христос выразил притчей о великом должнике. Повод для этого дал ему апостол Петр, спросивший его, сколько раз прощать согрешение брату своему, до 7 раз. Господь ответил на это знаменитыми словами: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Сравните эти два высказывания, и вы увидите разницу между человеком и Богом. Петр думал, что, говоря до 7 раз, он достиг вершины милосердия. Господь наш Иисус Христос отвечает: до 70 раз. И словно и сия мера показалась ему недостаточно, Господь, чтобы было понятнее, поведал следующую притчу. Но об этом мы чуточку позже. Ерунда. Когда мы видим, что кто-то ведет себя плохо, надо ли ему что-то говорить? Зависит от того, что он за человек, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. В наше время необходимо многое рассуждение и божественное просвещение. Ответить на ваш вопрос не так просто. Я заметил, что в каждом отдельном случае бывает по 500 подслучаев. Некоторые люди способны исправиться, другие не исправляются, и на наши замечания могут отреагировать отрицательно. Особенно плохо реагирует тот, у кого есть эгоизм, если его задеть. Даже понимая часто свою неправоту, такой человек не уступает от эгоизма. И когда наши побудительные причины не безукоризненны, иными словами, когда кроме заботы о другом в нас есть и гордость, когда наша любовь нечиста, тогда он сопротивляется очень сильно. Если мы обличаем кого-то от любви с болью, то независимо от того, понимает он нашу любовь или нет, в его сердце происходит изменение, потому что нами двигает чистая любовь. А обличение без любви с пристрастием делает обличаемого зверем, потому что наша злоба, ударяя в его эгоизм, высекает искры, как сталь в зажигалке высекает искры из кремня. Если мы терпим нашего брата от любви, то он понимает это, и нашу злобу он тоже понимает, даже если она внутренняя и никак не выражается внешне, потому что наша злоба вызывает в нем тревогу. Так и дьявол, даже являясь в виде ангела света, приносит тревогу, тогда как настоящий ангел приносит нежные, невыразимые радования. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Вот исполнилось вам 80 лет. А вы все еще крепки и молоды духом. Много-много раз смерть смотрела вам в глаза, но всегда каким-то чудом миновала вас. И поэтому вы спрашиваете меня, есть ли судьба и как православная церковь смотрит на волю судьбы? Спрашивает святитель Николай Сербский. Если под судьбой понимается слепая случайность или фатальность, церковь решительно не принимает, отрицает существование такой судьбы. Церковь все обосновывает разумом, от разума и через разум. Она ничего не приписывает случайности или слепой фатальности, но все объясняет промыслом всесильного и всевидящего Господа, исходящего из высшей целесообразности и характера тайных помыслов, чувств и действий человека. Само слово «судьба» происходит от слова «суд», в данном случае «суд Божий». «Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся», — говорит псалмопевец. То есть помнит, как Господь награждал праведников и наказывал грешников еще в этой земной жизни. И снова говорит: «От судеб Твоих убоякся, сотворих суд и правду, не предашь мне обидящим мя». В славянском тексте везде вместо слова «судьба» стоит «суд». И мы часто говорим: «Как рассудишь об этом?» Что значит «как ты думаешь?» Следовательно, судьба — это мысль Божия обо всем происходящем, но не такая пассивная и немощная, как человеческая, а активная и решающая. Кто-то собирался на утро поехать в ближайший город, но ночью настигла его смерть и перенесла в далекий небесный град. И, говорят люди, такова его судьба. Кто-то полюбил девушку, а пришлось жениться на другой, опять говорят, судьба. Кто-то укрывался в тылу, но настигла его пуля в укрытии, судьба. Только судьба прозорливая, а не слепая, от Бога мыслителя и промыслителя, который всему знает причину. Тот, кто говорит «слепая судьба», исповедует непонимание причины и смысла событий. Без милостивого и праведного Господа не происходит ничего. По словам Спасителя, «и птица малая не упадет на землю без воли Отца вашего». У вас же волосы на голове все сочтены. Таким образом, ничья судьба не случайна и не слепа, но разумна и промыслительна. И такая судьба помогла вам многократно избежать близкой смерти и пережить судей, которые подписывали вам смертный приговор. Из писем святителя Николая Сербского. Испытаем себя, христиане. Господь призывает нас, чтобы Ему служить и Ему последовать. И куда последовать? «Иди же есмь аз», — говорит Он, — «ту и слуга мой будет». Какую высокую цель Он указывает нам, и Он же дает силу достигать оны. Что же мы? Может ли каждый из нас, незапинаемый совестью, сказать: «Готово, сердце мое, Боже, готово»? Если и кажется в лучшие минуты наши, что душа наша исходит в Слово Его, идут ли также и дела наши вслед Его повелений и заповеди? Мрежи земных забот, привязанности, пристрастия не опутывают ли наши ноги, направляемые во след Господа? Видя истинный путь Господень и слыша призывание на оны, не говорят ли некоторые, что же нам делать с нашими родителями, с нашими знакомыми, с нашими общественными связями, с нашими выгодами, которых нельзя взять с собой на сей путь? Да, узкий путь. Нельзя увлечь по нему за собой многого, но надо нам вспомнить, что нет иного пути за Христом ко спасению, кроме узкого. и что нельзя прийти ко спасению, если не вступишь самым делом на истинный путь спасения. Если, не обманывая себя, желаешь спастись, то будь верным последователем Христа по пути истинной веры Его и заповеди Его, и как можно оставляя позади себя все, что не может или не хочет проходить с тобою путем тесным, но единым спасительным. Святитель Филарет Московский. Продолжаем сегодняшнюю передачу. Дорогие радиослушатели, в 11-ю неделю Церковь читает притчу, произнесенную Христом в Галилее и изображающую бесконечное милосердие Божие к тем из нас, кои сами милосерды ближним. Господь готов был простить рабу тьму талантов, долг неоплатный, но раб не хотел простить своему клеврету при сильной и униженной его просьбе и 100 пенезий, долга незначительного, и за такое немилосердие лишился отверстия ему от Бога милости. Итак, Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 23 по 35, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. И как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видя происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его иссязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 23 по 35.
Господа.
«злой раб». Слова из притчи Иисуса Христа. Эта притча составляла евангельское чтение настоящего дня. Святая Мать, наша Церковь провозгласила ее в назидание нашим душам. Если бы сердце было из камня, то и оно должно распасться, услышав укор от сердцеведца. Для наших же сердец, освященных христианским именем и озаренных Духом Божиим, слова Иисуса Христа – урок, повеление и благословение. Мы все живем, движемся, и есть мы только за тем, чтобы оправдать звание человека и в последний день суда услышать из уст нашего Спасителя имя «Благий раб, вниди в радость Господа твоего». О, какое страшное горе ожидает того, который из уст человеколюбца услышит свой призыв в имени «злой раб». «Весь долг тот я простил тебе, не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» Спаситель в настоящей притче название «злой раб» прилагает к людям, не милующих своих ближних. Кто же они, обличаемые? Их неисчислимое множество. Велики и разряды подразделения свойств немилования. Прежде всего, выступают мстительные люди. Они не забывают обиды, им причиненные. В душе их эта обида, начиная с искры огня, превращается в адское неугасимое пламя. Они готовы делать боль человеку везде, всегда и во всем. В них снисхождение только к себе, но суд без милости, приговор без пощады тем, кто хотя бы и невольно помешал развитию их личного самолюбия. Желающий мстить проявляет бесчувствие и жестокую свирепость сердца. Он радуется, что может увеличить страдания обидевшего, растравить его раны, отяготить его скорбью, приблизить его к отчаянию. Кроме мстителей, ужасных существ, исказивших в себе образ Спасителя, пострадавшего за всех и всепрощающего, есть еще класс людей, близко к ним стоящие и в равной степени обвиняемые слышанной ныне Христовой притчей. Это не научившиеся снисходительно относиться к слабостям других, осуждающие поведение, образ жизни своих ближних. Если вдумаемся внимательно, то увидим, что безразлично осуждая других, мы навлекаем на себя страшный гнев Бога, потому что предоставляем себе право осуждать то, что подлежит лишь Его верховному суду как Творца и Законодателя. Пороки слабости ближних вызывают у нас насмешку, всегда легкомысленную, иногда безжалостную. Это уже поведение, недостойное христианина. Но гнусны, отвратительны, человекоубийственны поступки тех, которые преследуют ближнего не за действительные слабости и проступки, а за то, что возвела на него моя собственная злоба, старающаяся в другом найти преступность, пятнающую меня самого, забывая, что ничего не может быть ошибочнее, как действия других измерять своими действиями. Многие живут тем, чтобы видеть в глазах другого сучок, хотя у самих бревном закрыто их духовное зрение. По истинному же христианскому воззрению, если надо применить к ближним нашим свое суждение, то следует прилагать такое, какое каждому из нас применяло или применяет умная, честная, любящая мать. На всякого человека, впавшего в грех, надо смотреть как на нравственно больного. Всем известно, что больной требует нежного ухода, заботливого, любящего попечения, а не презрения, не насмешки и не осуждения. Да, осудители ближнего — злые рабы, как их назвал сам милосердный Господь. Они предоставляют себе право произносить решительный суд над поступками ближнего, не исследуя обстоятельств, какими они подготовлены и среди которых совершены. Кто, кроме Господа, знает, не были бы мы сами еще хуже того, которого осуждаем, если бы поставлены были в сфере жизни, которые он не нашел достаточно сил устоять твердо. Кто знает, какими искусительными путями, какой борьбою, всегда ценимую Богом и в очах Его милосердия, ослабляющую важность преступления, предшествовалось падение нами злословимого. Кто знает, не омылся ли уже слезами покаяния грех несчастного брата нашего в минуту, когда мы произносим над ним приговор осуждения. В каком мрачном виде мы самим себе представимся, если подумаем, что осуждением отнимаем доброе имя у ближнего, роняем доброе о нем мнение в других, жестокостью изгоняем его из общества, тех, которые верят нашим словам, подрываем чувство любви и уважения тех, которые до нашего злословия, быть может, иначе смотрели на человека, ставшего жертвой нашей злобы или легкомыслия. «О, злой раб-осудитель, не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» Страшный вопрос от Христовой притчи многим и многим из нас. Осуждение и мстительность не остаются без тяжелых последствий и для самого осудителя. Находя удовольствие останавливать внимание и наблюдательность на нравственном безобразии других, произвольно низводя свою душу в омут нехорошей жизни, мы, сами того не замечая, огрубляем свои чувства, унижаем благородство своего характера, омрачаем светлость своих мыслей. Неужели забудем, что злорадствование и мстительность свойственны только дьяволу? Примите, что месть не брезгует клеветой. Люди, получившие навык осуждать, гонятся за зловещими слухами. Они злорадостно видят отражение своего внутреннего зла в других и мало-помалу лишаются тех великодушных чувств. Подведем малый итог сказанного, чтобы уяснить смысл слышанной нами Христовой притчи. В итоге учение христианской нравственности, что любовь вся покрывает. Покрывайте милостиво слабости других, и правосудный судья покроет собственные наши слабости по своему неложному обетованию. Будьте великодушны, снисходительны, добродетельны и явите себя достойными нашего Господа, Спасителя, молившегося за врагов, щадившего грешников и сострадающего нам грешным. Да будет правилом нашей жизни всюду, откуда идем, идти с любовью, куда идем нести любовь. Любовь — наше солнце, наш свет. С ним не заблудимся ни вверху, ни внизу, ни на горе, ни под горой. Нигде. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила еси душ наших.
Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила еси душ наши.
Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему, своего брату, своему согрешение его. Это заключительные слова притчи, в которых главный ее смысл. В словах этих нет никакой двусмысленности и никакого подтекста. Как мы поступаем с братом своим, так и Бог поступит с нами. Это объявил нам Господь наш Иисус Христос, у коего нет ни неведения, ни ошибки. Христос в данном случае говорит не «Отец ваш», но «Отец мой небесный», ибо этим хочет сказать, что если мы не прощаем грехи братьям своим, то теряем право называть Бога своим Отцом. Еще подчеркивает Христос, как именно надо прощать от сердца своего. И человек-царь простил задолжавшему рабу от сердца своего, ибо, говорится, умилосердившись над рабом тем, то есть милость родилась в сердце государя. Итак, если мы не простим брату своему, и если не простим от сердца своего, с милосердием и любовью Бог, Творец наш и братья наши, поступит с нами точно так же, как человек-царь с жестокосердным рабом. То есть, и мы будем отданы истязателям, бесам, которые будут вечно истязать нас в царстве тьмы, где плач непрестанный и скрежет зубов. А если бы это было не так, разве Господь наш Иисус Христос сказал бы нам это? А Он говорил об этом не только по поводу сей притчи о жестокосердном рабе, но во многих других случаях. Каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Разве это не то же самое наставление, без двусмысленности и без подтекста? И разве Господь то же самое наставление не поместил и в главную молитву, нам данную в молитву Господню? «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим». Страшными этими словами мы каждый день, читая «Отче наш», так сказать, возобновляем завет с Богом, моля Его, чтобы Он поступил с нами так, как мы поступаем со своими ближними, чтобы Он простил нам так, как мы прощаем, чтобы Он явил нам такую милость, какую и мы являем должникам нашим. Как легко мы даем Богу обязательства и какую ответственность берем на себя». Легко Богу простить нам настолько, насколько и мы прощаем другим. Легко Ему оставить каждому из нас и долг в 10 тысяч талантов. О, если бы мы с таковой божественной легкостью хотели оставить брату своему долг в 100 динариев. Поверьте, что каким бы огромным ни был долг человека человеку, грех брата пред братом и товарища пред товарищем, он не составляет больше 100 динариев по сравнению с громадным долгом каждого из нас Богу. Все мы, без исключения, являемся великими должниками Божьими. И когда нам в голову придет судиться с товарищем из-за его долга, надо нам вспомнить, что мы сами неизмеримо больше должны Богу, который все еще терпит на нас, все еще отлагает срок уплаты, все же ждет и прощает. Ах, надо нам вспомнить, какую меру мы мерим, такую и нам будут мерить. И кроме того, надо нам вспомнить последние слова Христовы, которые Он изрек, умирая на кресте. «Отче, прости им, тот, у кого осталось хоть сколько-нибудь несожженной совести, устыдится при таких воспоминаниях и ослабнет его рука, гонящая малых должников его». Поспешим, братья, простить всем грехи и оскорбления, чтобы и Бог простил нам бесчисленные грехи и оскорбления наши. Поспешим, пока смерть не постучала в двери и не возгласила «поздно». За дверьми смерти ни мы не сможем более прощать, ни нам не проститься. Слава Божией милости, Божию суду, честь и слава Божественному Учителю и Господу нашему Иисусу Христу, Отцем и Святым Духом Троице, единосущной и нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу на предстоящей седмице во вторник 14 августа по старому стилю 1 августа, начало Успенского поста, и в понедельник 13 августа заговение на Успенский пост. Через месяц после поста апостольского бывает в православной церкви многодневный пост Богородичный или Спаса Богородичный, обыкновенно называемый Успенским. Он установлен пред великими праздниками Преображения Господня и Успения Богоматери и продолжается две недели от 1 до 15 августа или с 14 по 28 августа по новому стилю. Церковь приняла и хранит этот пост, руководствуя нас к духовному благодатному преображению и подражанию Божией Матери, которая пред своим преселением на небо непрестанно пребывала в посте и молитве. Божья Матерь, хотя и всегда подвязалась за нас и постилась, не имея нужды в посте, как чистая и всенепорочная, однако ж, предузнав о своем представлении, она, превышающая и превосходящая жизнью ангелов, явила ангельское воздержание, часто молилась, чтобы через Божественного Духа соединиться блаженную душею с Сыном Своим и стать нашей ходатайицей, и тогда в особенности постилась, когда приблизилось для нее время представления, отсюда истончивая себя святой любовью к Сыну. Потому и мы обязаны поститься в это время и воспевать ее, подражая ее жизни и преклоняя ее к предстательству о нас. Святым ей подражанием свидетельствуем истинную любовь свою к Пречистой Деве Богородице. По древности праздников Преображения Господня и Успения Пресвятой Богородицы установление поста пред ними относится также к древним временам христианства. Начало Успенского поста можно находить в письме преподобного Пахомия к инокам, писанном в начале IV века. В беседе Льва Великого, произнесенной им около 450 года, мы находим ясное указание на пост Богородичный. В этой беседе Лев Великий говорит: «Церковные посты так расположены в году, что для каждого времени года предписан свой особый закон воздержания, так для весны – весенний пост, в Четыридесятницу для лета – летний, в Пятидесятницу для осени – осенний, в седьмом месяце для зимы – зимний». Ныне рождественский. Сей же святитель в другой своей беседе пишет, что осенний пост есть древнего установления. На Константинопольском соборе, бывшем в 1166 году, под председательством Константинопольского патриарха Луки, подтверждено, согласно с древними уставами для всех православных христиан, непрерывно продолжать Богородичный пост от 1 до 15 дня августа. И таким образом навсегда удалено всякое недоумение о хранении поста Богородицы. Бальсамун, говоря об этом соборе, пишет, что тогда сомневались некоторые о количестве дней поста Успенского и Рождественского. Посему сам Святейший Патриарх подтвердил, что хотя дни этих постов письменно нигде не означены, понуждаемся, однако, последовать неписанному церковному преданию и должны поститься от 1 дня августа и от 14 дня ноября. Строгость сию правил пощения Богородичный пост превосходит посты апостольские и рождественские, но строг менее святой четыредесятницы за понедельник, среду и пятницу Богородичного поста. Устав церкви предписывает питаться сухоедением, во вторник и четверток с вареньем без елея, по субботам и воскресным дням разрешают на вино и елей, а в день преображения Господня и на рыбу. Таковы краткие напоминания, дорогие радиослушатели, о Богородичном Успенском посте, который начинается у нас на предстоящей седмице во вторник, 14 по старому стилю 1 августа. Во вторник, 14 августа, праздник происхождения изнесения честных древ животворящего креста Господня. Христианские государи, подобно Константину Великому, для внушения своим воинам упования на помощь небесную и для ободрения и подкрепления их мужества издревле имеют благочестивое обыкновение носить при войске святые иконы и животворящий крест Господень. Так, в 1164 году ополчились русский владимирский князь Андрей Георгиевич Боголюбский против казанских болгар и мусульман. В полках великого князя Андрея всегда была икона Богоматери с предвечным младенцем и честный крест. Два пресвитера в священных облачениях носили эту святыню. Когда надобно было начинать сражение, великий князь прежде со слезами молился пред святым изображениями и причащался святых тайн, а по его примеру и повелению молились и все воины. Потом уже, целовав икону и крест, все небоязненно выступали против врагов. В одно время с великим князем российским вышел на брань против персов сарацин греческий, бывший с ним в мире и любви император Мануил, в войске которого находились иконы Спасителя Богородицы Силамской и крест. В день битвы 1 августа по окончании победы великий князь русский вместе с воинством своим сподобился видеть чудесное осенение помощью Божией. Светлый луч от иконы Спасителя и Богоматери покрывали светом своим все ополчение. Это видение еще более воодушевило мужеством российское воинство, так что оно, обратившись опять против врагов, совершенно рассеяло их силу и покорило России города их. Впоследствии оказалось, что и император Мануил, вышедший с войском против сарацин, в тот же день, 1 августа, видел подобное знамение от иконы Спасителя и Богоматери, и также одержал победу над врагами своими. Возвратясь на место битвы, где пехота Владимирская стояла вокруг греческого образа Богоматери, привезенного из Вышгорода, Андрей пал пред святою иконою, слезами изъявив благодарность Господу и, желая сохранить память этой важной победы, установил особенный праздник, доныне торжествуемый нашей Церковью. Русский князь и греческий царь возвестили друг другу о своих победах над врагами помощью Божией и о виденном от образа Спасителя чудесном сиянии. Оба прославили Бога и после совета своими святителями по благословению Константинопольского патриарха Луки Хрисоверха установили в первый день августа празднество благодарности Христу Спасителю и Пречистой Его Богоматери за одержанные победы. Это празднество названо в летописи Вседержителевым Днем Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вон же милости Божие празднуем и Пречистой Его Матери и Честного Креста Происхождения. Ныне называется настоящее празднество происхождением честных древ Честного и Животворящего Креста Господня от исхождения с Крестом на утреннем богослужении на средину Церкви для поклонения Кресту и лобызания Его, как бывает это в день воздвижения и от исхождения в некоторых местах на источники озера и кладези для малого освящения воды. Празднество Победы в первый день августа названо происхождением или исхождением и соединено с водосвятием, без сомнения, от древле бывшего в этот день в Константинополе обычая обносить честный крест по городским улицам и площадям в течение первой половины августа для освящения города и предотвращения болезней, часто постигавших город в это время. Для этого на вечере 1 августа приготовляли крест на Святом Престоле Софийской Церкви, откуда потом износили его для поклонения народу и обносили по городу до Дня Успения Богородицы. Этот обычай в соединении с другим обычаем греческой церкви освящать в придворном Константинопольском храме воду в первый день каждого месяца, исключая января, когда вода освящения совершается 6 числа и сентября, в котором оно бывает 14 числа, и послужил основанием наименованию праздника и водоосвящению в этот праздник. В день происхождения честных древ креста воздается православными обычное поклонение Животворящему Кресту, какое установлено в день воздвижения, и как в день воздвижения, так и в день происхождения по однознаменательному в эти дни воспоминанию силы креста, кою побеждали и побеждают врагов православные цари и церковь, одинаково совершает богослужение и молит Господа спасти людей и возвеселить благоверного императора, победа ему на сопротивные даруя силою креста. Таково краткое напоминание, дорогие радиослушатели, о праздновании происхождения или изнесения честных древ Животворящего Креста Господня, которым и начинается Успенский Богородичный пост. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своею благодатью на многое и премногое лето.